РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Меня зовут Лина, и многие мои подруги сейчас беременны или уже родили. Я понимаю и все чаще думаю, что когда-то я стану мамой. Но на самом деле это очень волнительно, потому что это страшно, и я про это ничего не знаю. Поэтому я здесь, чтобы задавать глупые и наивные вопросы.
Меня зовут Настя, я журналист, основатель проекта информационной психологической поддержки родителей Family Tree, соавтор книги «Мама на нуле» и мамы 7-летнего Миши. Поэтому некоторый опыт о том, что такое рожать и воспитывать детей, у меня есть. А кроме того, у меня есть группа поддержки для мам «Промамская», где я вижу, какой опыт есть у других женщин. И сегодня мы будем говорить о психологической подготовке к родам. Такой важный момент, который многие упускают. Все ходят на курсы, учатся правильно дышать.
Да, ходят на йогу.
Правильно есть.
Да, а потом оказывается, что в день X совершенно не готовы ко всему. Настя, у тебя есть свой личный опыт. Расскажи, пожалуйста, про него. Как вообще это было? Была ли ты готова психологически к этому дню?
Я, как настоящая отличница, начала готовиться заранее, прочитала всю литературу, проходила на несколько курсов. И я была уверена, что я готова. Я была так уверена практически до момента, когда до родов оставалась примерно неделя. И тут я поняла, что я вообще не готова. Мало того, я поняла, что меня охватывает паника, потому что сейчас что-то случится в моей жизни, чего никогда не происходило. И я не очень понимаю, как изменить моя жизнь. И это был, я бы сказала, ужас, если так смягчать краски.
Да уж.
И у меня первый вопрос к нашей гости. Мы пригласили поговорить на эту нежную, трепетную и важную тему психолога, доулу, создателя группы для мам «Бережно к себе». Это группа поддержки для женщин с депрессией. Дарью Уткину. Даша, здравствуй.
Привет.
Привет.
Когда надо начинать готовиться, чтобы за неделю на тебя вот не накатывала эта волна липкого ужаса, что как можно мне выйти? Можно не сейчас, завтра, через полгодика, через год?
Знаешь, мне кажется, что вот пока я вас слушала, мне кажется, что есть такая идея о том, что можно быть готовой к родам.
Да, на самом деле нельзя быть готовой. Вообще никак. Даже на 50%.
Есть способы где-то подстелить себе соломки, но вот эта идея, что если ты хорошо подготовилась, если там с тобой все в порядке, ты все правильно сделала, то ужас не накатит никогда. Она, конечно, очень мешает, мне кажется, многим женщинам, потому что это как быть готовой, например, к какому-то путешествию. Да? У тебя может быть много там карт, сведений из интернета, да, какой-то маршрут, но когда ты высаживаешься в аэропорту, где все на другом языке, и пытаешься понять, как тебе добраться до отеля, все равно, да, есть момент такого вау,
где то есть у тебя есть план, по факту, по которому ты хотел бы двигаться, но потом этот план нарушится.
План обычно меняется, это суть жизни, что мы можем что-то планировать, но всегда какие-то коррективы приходится вносить. И вот эта неопределенность, которая суть, собственно, процесса родов, да, потому что мы не знаем, когда они начнутся, мы не знаем, как долго они будут длиться, мы не знаем, что будет происходить внутри, как мы с этим будем взаимодействовать. Это, в общем, то, что носит очень много тревоги, потому что при этом мы знаем, что роды — это самое важное событие в жизни женщины, там, ты должна быть хорошей матерью. И это такой разрыв, потому что, ну, к другим событиям, которые считаются очень важными, все-таки есть возможность, да, как-то там подготовиться и понимать, что, когда и где будет.
И быть уверенным в результате, что самое главное, что если ты хорошо подготовился, то ты сдашь экзамен, пройдешь тест, защитишь какую-то работу, выполнишь проект.
Да.
А с родами это вообще не работает, с детьми в принципе. И получается, что готовиться в первую очередь нужно вот к этой неопределенности и готовности ее выдерживать. К этому можно подготовиться?
Да, разве можно?
О, да, конечно. И, в принципе, я в своей работе, еще одной, где я работаю со специалистами, которые хотят вести курсы подготовки к родам, много внимания уделяю именно вот этому вопросу, как мы можем помочь родителям, не только женщине, да, подготовиться к той неопределенности, которая на них обрушится. Потому что чаще всего мы видим, что подготовка к родам в нашей голове — это там пойти на курсы.
Да, или всего. Прочитать кучу умных книг.
Да, например. Я прочитала книги, я сходила на курсы, или там в интернете задала все вопросы. Это подготовка про знания, да, и информации сейчас куча. Но курсы очень часто еще подстегивают вот эту идею, что если ты сделаешь правильно, то ты получишь результат. А если ты научишься правильно дышать, правильно расслабляться или еще что-то делать правильно, там, отпустишь все обиды с матерью и все что угодно в этом духе, то ты получишь роды, которые ты хочешь. И это, конечно, судя по исследованиям, очень сильно мешает родителям и в родах, и после родов. И это фактор, который усиливает вероятность послеродовой депрессии, когда ожидания завышены, когда они очень жесткие, и когда нет как раз понимания, что вау, ты можешь сделать все, что в твоих силах, но при этом какие-то другие факторы повлияют.
У моей близкой подруги был ровно такой опыт. Она очень хорошо подготовилась, она рожала незадолго до меня, и у нее было кесарево. Она была очень настроена на естественные роды. И ее накрыло такой тяжелой депрессией, что первый год жизни ребенка прошел мимо нее совершенно. Она восстанавливалась, приходила в себя. И в каком-то смысле, по счастью, у меня был этот опыт, и я понимала, что так, вот я бы так не хотела, поэтому если кесарево, то бог с ним, пусть будет кесарево. И врач мне тоже говорил, ты знаешь, ты, конечно, пришла с расчетом на естественные роды, но если что-то пойдет не так, то имей в виду, будет кесарево. И вот это допущение многовариантности в каком-то смысле мне помогло, и это было одно из, мне кажется, ключевых таких событий в моей подготовке к родам, что я вот это допустила, и немножко мне было от этого проще.
Ну да, действительно, так и есть. И сейчас начинает развиваться сегмент курсов по подготовке к родам, где уделяют внимание практикам осознанности, усилению устойчивости при встрече с травматичным опытом, работе с теми травматичными историями, которые уже есть у родителей, потому что они могут определять то, как мы видим, да, то, что происходит, например, взаимодействие с медиками или взаимодействие с партнером или со своим телом. Поэтому если говорить про то, чем можно себе помочь, да, что в наших силах, это задать себе вопрос, окей, если я оказываюсь в ситуации, где я не знаю, что делать, если я оказываюсь к чему-то, к чему я не была готова, как я могу подготовить себя к этому, что может стать моей опорой в этот момент?
Но с другой стороны, мы можем думать сколько угодно предполагать, но когда наступит вот этот момент, мы не сможем совладать с этой паникой, которая нас нахлынет.
Это мой второй любимый вопрос.
Как тогда быть?
Вообще, это история про то, что в родах женщина не должна паниковать. Она настолько обширная, что если мы посмотрим в Ютубе видео родов, да, то там очень много популярных видео, где женщина лежит, улыбается, дышит.
И спокойно рожает.
Да. И это некий эталон, как правильно. Да, при этом женщина может рычать, кричать, двигаться, там, сжимать руку партнера. Она может танцевать, да, все что угодно. Но очень часто любые проявления такой вот активности и, ну, такого, не скажу, животного начала встречаются с непониманием. Ну, особенно если это роддом, то женщина иногда до сих пор получает комментарии, там, как ты себя ведешь, это неприлично, здесь уважаемые люди, перестань издавать эти звуки. И, конечно, вопрос про панику, да, он такой, что кажется, что если женщина в родах готова к родам, то она ни разу никогда не запаникует. Но я вам точно могу сказать, что 99% женщин из видео, где они просто лежат и дышат, и очень спокойны, даже на миллисекунду, но все-таки чаще всего оказываются в ситуации, что с этим делать, я сейчас умру.
Я могу сказать по своему, опять же, опыту работы с тревожностью через техники осознанности, что ты не можешь избежать вот этих состояний, приходят и уходят. Но у тебя могут быть инструменты, как ты можешь их проживать более там, экологично, комфортно, ресурсно, чтобы они тебя не утягивали туда на дно и не раскручивались, как ураган или как снежный ком. И, собственно, этому, я так понимаю, учат на таких курсах.
Да, но еще одна часть — это один папа, преподаватель по философии был, сказал, о, наконец-то я понял, что делают доулы, вот когда уже после родов. Ты нормализуешь нормальные вещи, которые происходят в родах. Ну, то есть очень важно понимать, да, и это вот часть прознания, что ты можешь в какой-то момент почувствовать себя растерянной, ты можешь разозлиться, тебе может захотеться делать что-то, что ты не думала про себя, что ты такое будешь делать. Например, там, ты думала, что ты будешь петь на схватках, а тебе хочется молчать, чтобы никто не трогал, или наоборот. Да, ты думала, что это такая вещь в себе, и пусть все разойдутся, а при этом там 6 рук тебе делают массаж, и тебе это очень помогает. И вот это вот такое любопытство к самой себе, наверное, да, не только к процессу, оно может очень помочь.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Да, еще тогда такой вопрос. Кто такие доулы, что если мы уже начали про это говорить? Mm-hmm. Потому что многим не совсем понятно, что делают доулы. Это вроде бы и не врачи, и не акушерки. Кто mm-hmm. такие доулы? Даш, можешь тогда коротко рассказать?
Да, могу постараться коротко. Поскольку у нас, возможно... кстати, прошла первая конференция доул в Питере, и мы записали классное видео с социологами, психологами, доулами про то, кто такие вообще доулы. И стандартный ответ — это женщина, которая оказывает эмоциональную, информационную и физическую поддержку, но для большинства людей это звучит как бла-бла-бла. А у меня есть идея о том...
Особенно для мужчин, которые за это должны платить.
Что? Платить за заботу.
Почему я не стал доулой, да?
Ну, в принципе, доулы — это часть такого тренда про коммерциализацию женского труда, который всегда был бесплатный, да? То есть платить няне нам уже понятно, почему. Потому что она заботится о ребенке. Но вот платить доулы — это то же самое, да? Это коммерческая забота, которая раньше от женщины к женщине доставалась бесплатно. Что делают доулы? Мне кажется, здесь есть два таких уровня, которые, когда смешиваются, вот возникает много конфликтов и неясностей. То есть первая часть доулы — это просто сиделка, да? Это лишние руки. Это человек, который, ну, просто делает более комфортным процесс, в котором, в общем, женщине много есть чем заняться. Она может подать воды, набрать ванну, дать полотенце, сделать массаж и прочее.
Но это все может сделать и партнер, например, присутствующий при родах.
Да, но для партнера чаще всего это будет в первый раз. И это точно так же, как, ну, например, вы можете взять няню, которая первый раз видит ребенка. Угу. Вот у меня была няня, например, которая пришла как бэбиситер, и моя дочь сказала, ну, она хорошая, только памперс задом наперед надела. Но я ей то есть в целом it's okay, да, если это какие-то неважные детали. Но в родах бывает, что накал эмоций, да, он довольно сильный, и терпимость женщины к каким-то минимальным там, просчетам, ошибкам и прочим вещам, да, снижается. Плюс между женщиной и партнером есть какие-то большие отношения вне родов, и очень часто роды становятся такой призмой, да, через которую это все высвечивается. И я помню, допустим, одни роды, где очень помогло, что мы делали фотографии, потому что в какой-то момент мама сказала, у меня начинаются потуги, а ты спишь, как ты можешь вообще спать? Ужас. А потом, когда она посмотрела фото, она сказала, он делал вот это и вот это, и вообще классно помогал. Но просто иногда мы фокусируемся, да, на какой-то одной детали, особенно если мы в, ну, стрессовом состоянии находимся, и это может запоминаться. Вот, поэтому что делает доула? То есть одна часть — это сиделка, но вторая часть — это фактически человек, который одним своим присутствием уже обозначает роды не только как физиологический опыт, но и как опыт духовный. Я сейчас не говорю как о религиозном, о духовном опыте, но это тема, которую следует в западных странах сейчас очень активно, как роды становятся опытом встречи с чем-то, что вне вот нашей рутины. Да? И люди очень часто, когда они присутствуют на родах, даже случайно, и те, кто как профессионалы работают, они очень часто говорят об особых чувствах. Сейчас очень популярно говорить, я чувствую окситоцин или там гормоны. Да? Но когда люди начинают это пытаться выразить другими словами, они говорят, счастье рождения, встреча с новой жизнью, спасибо за жизнь. Да? То есть это что-то такое сакральное, с чем мы не встречаемся в повседневной жизни. И фактически доулы возвращают это значение опыта родов, которые все чувствуют, но в силу медикализации родов, да, как и любых больших жизненных событий, это большой тоже такой тренд в нашем мире, эта вот сакральная часть, она оказалась вытесненной.
Но раньше ведь повитуха, она совмещала в себе вот эти роли. Она была и акушеркой одновременно, и доулой, да, потому что она сопровождала процесс очень многогранно. Сейчас такая идет узкоспециализированная...
Про это раньше сложно говорить, потому что вот у нас опять на конференции были антропологи из проекта «Прогмемы», они рассказывали про роды на русском севере. Раньше, в общем-то, повитуху звали только, если были какие-то сложные ситуации, или если у женщины были плохие отношения со свекровью и даже со своей мамой, то есть ей некому было пойти. И если первые роды проходили окей, дальше никто ей не помогал. Она сама ходила и рожала. Поэтому,
уходила в поле, да?
Ну, в хлев она обычно уходила, в поле совсем такие, вот как раз в плохой семейной ситуации uh-huh. уходили. Так-то, в общем, берегли женщин, старались их не водить в поле, если они на сносях. Но повитуха — это была все-таки, наверное, скорее фигура, ну, такая протомедицинская, да, потому что ее звали, если что-то не так. А если бы все было вот как обычно, то это была свекровь и женщина.
Очень важный момент, о котором мне хотелось бы поговорить, это о том, как готовиться мужчине. Потому что вне зависимости от того, присутствует он на родах, не присутствует, он тоже некоторым образом переживает вот это чудо рождения. И еще следующий момент. А как паре подготовиться? Не каждому родителю, будущему по отдельности, а им как супругам и им как семье, будущим родителям.
Здесь мне хочется вспомнить про исследование, которое тоже вот недавно на конференции ДОУ презентовала моя коллега Вера Якупова. Она делала лонгитюдное изучение опыта родов пар и как это влияет на их отношения. И выяснилось, что роды с индивидуальной акушеркой или доулой и партнером оказываются опытом, который постфактум родители вспоминают как что-то хорошее, что улучшает их отношения, что вообще нетипично, потому что вся статистика говорит о том, что после родов отношения ухудшаются. Единственное исключение в исследованиях я нашла в ортодоксальных еврейских семьях, потому что с каждым ребенком твой статус растет. Вот. В западноевропейской культуре рождение ребенка очень сильно влияет на удовлетворенность отношениями и обычно не в лучшую сторону. Как готовиться папам? Мне кажется, что во-первых, важно понимать, что вне зависимости от своих планов быть или не быть на родах, скорее всего, партнер будет хотя бы в начале. Допустим, даже если он везет женщину в роддом. И бывает важно партнеру просто немножко понимать, как все устроено, потому что иначе это может быть ситуация, где женщина очень комфортно себя чувствует. Да, она ждет там начала активной фазы родов дома, а ей вообще супер классно, но рядом ходит партнер или другие близкие. Может быть, в роддом.
Ладно, не понимает, уверена. Может, паника случится.
Да, потому что то, что чаще всего думает мужчина, что у нее начались схватки, и ребенок выпадет из нее. И что я буду делать в этом случае?
Он ходит с тазиком. Ловить ребенка.
Да. У нас на занятиях есть такая специальная модель таза в виде коробочки, называется голландский таз. И при помощи нее легко посмотреть, сколько поворотов должен сделать ребенок, чтобы выйти. Я обычно даю на первых занятиях эти коробочки партнерам. Они любят всякие инженерные штуки обычно. И когда вот они это, значит, делают, сами пытаются сделать так, чтобы ребенок вышел, они говорят, то есть он не выпадает? Нет, он не выпадает. И дальше который раз, окей, а что тогда делать? И мне кажется, что для партнеров всегда вопрос стоит, как я могу быть полезен, чем я могу быть помочь, да, как я могу понять, что я действительно здесь нужный человек, потому что есть в российском обществе все еще, из-за того, что роды происходили в роддомах, да, это были суперзакрытые учреждения, есть идея, что это какие-то женские делишки.
Да,
будем откровенны. За последние 40 лет много всего поменялось. Например, моя коллега первого ребенка рожала дома с партнером только потому, что сама идея, а можно я приду с партнером в роддом, в принципе, им гарантировала диагноз какой-нибудь психиатрический. Сейчас мало кого этим удивишь. Да, много препятствий, но тем не менее, да, это возможно. Поэтому что можно сделать партнеру? Мне кажется, что познакомить себя с тем, как происходят роды, и с тем, чем он может помочь, да, как партнер, не как доула, не как акушерка, потому что очень часто на партнера возлагают роль такого активиста-защитника прав женщины в родах. Я буду все снимать, чтобы никто ничего плохого не сделал, или я буду бить врача по рукам, если он там раньше времени перережет пуповину. И в роддомах я очень люблю иногда читать плакаты за и против партнерских родов. Там обычно против больше пунктов, и всегда есть пункт, если ваш партнер слабонервный или агрессивный, может быть, подумайте еще раз. И это реальный опыт врачей, да, потому что они сталкиваются с ситуациями, где им приходится
сражаться с партнерами,
утихомиривать партнеров, приводить чувства партнеров, да. И исследование Веры Якуповой показывает, что как раз, когда есть какой-то человек, который оказывает непрерывную поддержку, да, и...
Обоим партнерам?
Да. Потому что у партнера тоже, чаще всего рождается впервые, его первый, второй, третий ребенок, но это не его работа.
У Людмилы Петрановской, известного детского семейного психолога, спрашивали, а как подготовиться как раз к тому, что в семье появится ребенок. Она сказала, самое лучшее, что вы можете сделать для своего будущего ребенка, повзрослейте сами, и знайте хотя бы свои дыры в своей психике, свои уязвимые места. Если не можете их залечить, то хотя бы заплатки поставьте или ограждение. Сюда заходить не надо, чтобы понимать, где такая нестабильная зона. Но это пока далеко не для всех доступны опыты и регулярной психотерапии и такого самопознания, когда ты понимаешь, что именно надо оградить заборчиком.
Мне кажется, здесь тоже есть такой момент очень высоких ожиданий от родителей, да, что они прям нигде бы не травмировали бы ребенка, все плохое оградили заборчиком. Мне кажется, это прям правда то, что многих людей останавливают вообще от рождения ребенка, хотя мы в таком перенаселенном мире живем, что, в общем, может, это хорошая идея, потому что недавно, кстати, моя коллега, которая изучала экологические всякие штуки, сказала, что самое sustainable, что ты можешь сделать, это не рожать детей. Для природы это очень полезно.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Наверное, мне хочется сказать еще про партнеров такую вещь, которая в России очень часто звучит, прям каждый раз об этом спрашивают. Это что, если партнер пойдет на роды и увидит это?
И разлюбит.
Перестанет заниматься сексом. И это вот прям такой лейтмотив. И я много думала о том, почему...
Но многие женщины говорят, что так и происходит.
Да, конечно. И это ситуация, где женщина беременная на работе, ее начальник может сказать, как он перестал заниматься сексом со своей женой.
И при том, что он мог быть сам инициатором того, чтобы сопровождать супругу на роды.
Да.
Это вообще не гарантия того, что потом
да, да. И это
этот
очень...
опыт не станет для него травматичным.
Это такая вот очень трепетная тема, и мы все-таки живем в обществе, где женщины очень объективированы, да, и они должны классно выглядеть в любой ситуации, даже если у них голова между ног. И вопрос, да, зачем? Но, тем не менее, я думала о том, почему это в России так вот активно обсуждается, и там мои американские коллеги вообще не очень заморочены этой темой. И поняла, что здесь есть момент того, как проходят роды во многих российских роддомах, да. Там папа присутствует как какой-то супер лишний объект, да, ну, то есть его обряживают в одноразовые эти костюмы, в которых чаще всего он потеет,
как
надевает маску, да, значит, шапку, то есть его уже даже не узнать, это вообще твой партнер или какой-то еще. И дальше он стоит где-то в сторонке, ему могут вручить камеру, чтобы чем-то его занять, хотя, ну, это максимальное, да, отстранение от процесса поддержки. А и дальше чаще всего партнеры становятся свидетелями насилия, акушерской агрессии, когда женщине кто-то прыгает на живот, когда с ней грубо разговаривают или просто с ней обращаются как, ну, с каким-то там телом, да, из которого надо вытащить другое тело.
Выдавить.
Да, и это травмирует. И очень часто, если вдруг еще, а чаще всего так и бывает, партнеры ничего не объясняют, да, и если еще вдруг какая-то ситуация акушерская возникает, где нужна помощь, то, ну, это, с одной стороны, да, опыт, о боже, сейчас умрет мой ребенок, параллельно, о боже, сейчас умрет моя любимая женщина. И многие партнеры говорят, что когда они понимают, что хотя бы с женщиной все в порядке, им гораздо легче становится, потому что, ну, половина, да, проблемы вроде бы отпадает. И когда мы думаем про сексуальность, отношения в паре после родов, да, в контексте травмы, здесь все становится на свои места, потому что ведь тогда, ну, когда партнер так сильно травмирован, конечно, ему не только сексом не хочется заниматься, ему вообще много чего не хочется делать, потому что у него флешбеки, ночные кошмары, и да, наверное, когда он думает про вагину, он думает теперь не про наслаждение и какие-то прекрасные вещи, да, а про то, ну, что фактически он стал свидетелем насилия над собственным любимым человеком.
Лена, напугали тебя?
Хорошая
вообще, да.
Хорошая вещь. Роды могут проходить по-другому, да, и роды могут быть процессом, где женщины обращаются бережно, да, и тогда для партнеров это становится часто опытом такого единения, да, потому что вот этот момент взгляда глаза в глаза на пике схваток, когда он понимает, что ей сейчас непросто, и он ничего не может сделать, но он может быть просто рядом, и она понимает, что да, ты со мной, и это все, что мне нужно, и рождается малыш. И это, ну, просто потрясающе. Вещи.
Да, я прям сейчас слезу пустила.
Красиво.
В нашем марафоне для молодых мам, который мы делали в проекте Family 3, было много лекций и про то, как подготовиться к роли родителя. И была одна важная тема, которую читала Екатерина Бурмистрова. Она, у них с супругом 11 собственных детей. И она читала лекцию про сексуальность в паре после рождения ребенка и про отношение к собственному телу. Про это тоже очень-очень мало говорят. И кому будет интересно, можно будет на нашем сайте потом памятку скачать по мотивам этого марафона. Она бесплатная. И мне хотелось бы эту тему тоже немножко прям по касательной затронуть, потому что подготовиться к родам — это в том числе подготовиться к тем изменениям, которые с тобой будут происходить после того, как ребенок уже появился.
Ты знаешь, мне кажется, что отношения с собственным телом, они вот очень после родов, они очень тесно завязаны на все-таки вот эту часть про трансформацию, да, и тот опыт инициации, который получает женщина. И так как мы живем в обществе сейчас, где, ну, идеализирован вот какой-то такой образ женщины, которая максимально сексуальна, да, она...
Когда родила, на следующий день,
да,
плоский
красивая,
живот.
Красивая, 24 часа в сутки.
Да, и она фактически, да, сигналит всеми своими клеточками тела, я фертильна. Но как только с ней происходит происходит то, что, в общем, и происходит с очень фертильными женщинами, да, она становится матерью, а она сразу же становится, о, нет, все, она должна быть или Мадонна, да, вот такая святоша, но сексом она вообще не занимается. Поэтому здесь, мне кажется, есть такой момент с сексуальностью и телом после родов, да, что для женщин самих возникает вопрос, окей, если я мать, я кормлю грудью, как теперь вообще быть со всем остальным? И у Улицкой есть чудесная, да, в Сонечке вот эта часть, где она описывает, как родители занимаются любовью во время кормления младенца, психоаналитики тут просто утирают слезы. Но тем не менее, да, это вообще супер табуированные какие-то темы. И мне кажется, что вот такое жесткое отношение к телу, с идеей навернуться к тому, какая была раньше, это, ну, по сути дела, еще, наверное, такой крик. Можно все будет как раньше, да? И каждая женщина, которая родила ребенка, прекрасно знает, что ее тело никогда не будет как раньше. Оно может вписываться в стандарты того, что считается там хорошим сейчас в культуре, но когда она дотрагивается до себя, когда она смотрит на себя, да, какие-то маленькие детали все равно напоминают ей о том, через что прошло ее тело. И мне кажется, что важно, что сейчас начали больше показывать реальных тел после родов.
Да, все аплодировали супруге принца Гарри, которая появилась перед фотокамерами, мягко говоря, не в идеальном весе.
Да, потом же еще, когда женщина после родов смотрит на свое тело, появляются такие ужасные мысли. Боже мой, что это теперь за дойки? Что за такой страшный живот у меня? И вообще какие-то жуткие мысли, жуткие описания своего собственного тела. И появляется такая нелюбовь к нему.
Да, и ну, это та культура, в которой мы живем. Потому что мне очень нравится одна традиция, по-моему, индейцев майя, что они женщин, прошедших через роды, вообще выживших, чествовали как героев. И так как у них всякая магия была распространена, за их волосами охотились их, значит, соратники по племени, потому что это были супермагические крутые волосы, и они вот вообще обладали суперсилой. И я думаю, что женщина, допустим, в такой культуре, да, если она смотрит на растяжки на своей груди, на своем животе, она думает, вау,
я герой.
Всем видно, какой я герой, потому что мое тело
это такие
несет
ордена.
Знаки. Да. А если мы живем в культуре, где быть матерью стыдно, а в нашей культуре быть матерью стыдно, потому что как только ты родила, ты все время кому-то что-то должна и все время виновата. Ну да, хочется это все спрятать и так, нет-нет, я тут просто...
Хочется пожелать нашим слушателям как раз вот этого отношения такого магического с гордостью, с любовью и принятием и мягких родов.
Смелости пройти те роды, которые им достаются.
И открытости.
Да, я очень люблю фразу про роды, о том, что роды — это не про то, чтобы делать невозможное, а о том, чтобы делать то, что ты можешь, с открытым сердцем и спокойным дыханием.
Это психолог Дола, создатель группы поддержки для мам «Бережно к себе» Дарья Уткина. Даша, спасибо большое.
Спасибо большое. Было очень интересно. Так, с вами был подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы обсуждали ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
С вами были ведущие Лина и Настя. Пока.
Пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.